жизнь была часто трудной, реже радостной, но всегда настолько беспокойной и разнообразной, что можно запутаться в воспоминаниях о ней. Надо было привести эти воспоминания в порядок. Это желание так бы и осталось желанием, если бы не один дождливый рассвет над Москвой. В открытое окно тянуло тяжелой сыростью ночи. Был хорошо слышен бой кремлевских курантов. Своими медленными ударами они отбрасывали прожитое и поэтому уже ненужное время. Но нам, людям, было жаль этого времени, жаль многих, даже самых малых частиц прожитого. Очевидно потому, что и из этих частиц составлялось то, что мы считали счастьем и смыслом своего существования.
Константин Паустовский. «Далекие годы». Часть первая. Бабочка с острова Борнео.
Я был гимназистом последнего класса Киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище около Белой церкви умирает мой отец. На следующий день я приехал в Белую церковь. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем седой щетиной. Отцу было всего 50 лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необычной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами. Я думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах: Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной. Мы часто переезжали из города в город, из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог.
Костик, боюсь, погубит тебя бесхарактерность.
Нет, этого не будет.
Маму увидишь. Я виноват перед ней. пусть простит.
Он замолчал и слабо стиснул мою руку. Я не понял тогда его слов. И только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу не статистиком, а поэтом. Мой дед, Максим Григорьевич, в давние времена был чумаком. Он ходил на валах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями лежит райская крымская земля.
За свистали козаченьки, поход с полуночи, заплакала Марусенька свои ясные очи.
До того, как дед стал чумаком, он служил в армии, был на турецкой войне, попал в плен. Все лето дед жил на пасеке. Сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы он напевал казачьи думки или рассказывал всяческие истории.
Случилось то в селе Замошье под городом Васильковым. Был в том селе ковалем Остап. Кузня его стояла на выезде под черными-причерными вербами, по над самой рекой.
Есть тут кто-нибудь? Коваль! Коваль!
Вышел Остап и замер. У самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты в длинном платье с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки, и зубы смеются, а бархат на платье мягкий, синий, и блескавится на нем капли. Падают после дождя с черных верб на ту женщину, и рядом с ней на другом коне молодой офицер.
Коваль, голубчик, подкуй мне коня. Потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы.
Не из наших вы верно мест.
Я из Петербурга.
Подковал Остап коня. Понравилась красавице его работа.
Хорошо ты куешь.
Что подковы? Пустое дело. Я для вас смогу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете.
Какую же это вещь?
А что хотите? Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами.
Хорошо. Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду.
Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться. И Остап не удержался. Жарко прильнул к той руке.
Знай свое место, мужик!
Кони взвелись, поскакали. Остап ничего не видит кругом. Кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз. Однако перемогся Остап, 6 дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле. А на 7-й день ночью...
Коваль! Коваль! Где ты?
Остап закрыл лицо руками и ждал.
Остап! Прости, из-за меня случилась твоя великая беда. Сердце у меня изболелось за эти дни. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург.
Ваша воля. Я простой человек, коваль. Мне о вас думать. И то радость.
Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала.
А Остап вышел на порог, глядел ей вслед. Так-то, Костик.
Поездки в Городище были в моем детстве праздниками, а будни проходили в Киеве. В сумрачной и неуютной квартире. Единственным развлечением был шарманщик, который иногда приходил к нам во двор с дочерью-гимнасткой и старым линялым попугаем.
Сейчас, господа публика, будет показан знаменитый номер «Человек без костей». Мадемуазель Лиза, прошу. Алле. Алле. Алле.
Пересчитать можно.
Известное дело, тетка, с твоей солидностью этак не изогнешься.
Да сам-то ты уж весь изогнулся от водки.
Согнулся я, тетка, от трудов правильных.
Ох, девчушка, ишь, какой сальто морталь-то выделывает.
Уважаемые дамы и господа, ученая древняя птица, попугай Митька, предскажет желающим, что их ждет в этой грешной жизни. Всего-навсего пятачок, господа публика, всего-навсего пятачок. На пропитание ученой птицы. Спешите узнать, когда сбудется ваше счастье.
Счастье за пятачок. Счастье за пятачок.
Ну-ка, милок, дай-ка мне.
Пожалуйста, мадам. Митька. Алле.
Ой, ты смотри, смотри. Зеленый билет ей тянет.
Так, предсказание гласит. Завтра... К вечеру.
Недолго тебе ждать, тетка. Беги скорее, готовься к счастью. А ты так и встреч его, нечесанная. А ну-ка, любезный, скажи-ка и мне чего-нибудь.
Здравствуйте.
Сию минуту. Митька, алле.
Ты смотри. Смотри. А этому красный потащил.
Так, если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся.
Будьте любезны, погадайте мне, пожалуйста.
Пожалуйста, молодой человек. Митька, алле. Так. Вы родились по знакам Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд. Что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой? Бойтесь блондинок и блондинов, и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения головы Иоанна Предтечи.
Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы коломашек с глиной. Коломашками в Киеве называли тележки для перевозки земли. Коломашники засыпали овраги в яру и равняли его для постройки новых домов. В яр нам строго запрещалось ходить. Оттуда тянуло желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало: ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрацев, из которых торчали пружины.